Глава 13. «Речь или имитация?» — спросила Анжелина.
«Речь, речь, речь».
«Не ахти какой ответ!» Глаза на стебельках смотрели на нас и покачивались, а на нижней половине туловища отрастал новый орган. Сначала образовалась выпуклость, затем раскрылось нечто наподобие цветка или гриба. Гриб-цветок раздвигался, будто что-то искал, затем потянулся ко мне. Я отступил. Цвет, звук, движение, страх. Боль, удушье, неприятные воспоминания, крик. Все это вдруг кончилось. И я понял, что крик рвется из моего горла. Кто-то крепко держал меня за руки. Я сморгнул пелену с глаз и увидел, что меня держит Анжелина. «В чем дело?» — спросила она. «Я не знаю». «А что ты видела?» «Ты закрыл глаза, упал и стал корчиться и вопить, но почти сразу успокоился». «Это из-за твари». Тяжело дыша, ответил я. «В мозги ко мне забралась. Кажется, хотела контакт наладить. Большая, сильная». «Она тебе ничего не повредила?» «Что ты, она мирная. Ни злобы, ни угрозы, только любопытство. Она что-то искала, но не нашла. И сразу выскочила. Может, я и по уровню интеллекта в собеседнике не гожусь». Пока я это говорил, цветок закрылся и исчез. На тварь забрался водонос, прижался боком и стал пульсировать. Похудев, он с чмоканьем оторвался, спрыгнул на землю и поспешил прочь. «Это королева», — сказала Анжелина. «Отращивает части колонии». «А может, она сама колония?» Тварь больше не пыталась завязать с нами разговор. Как только она утратила к нам интерес, глазастые стебельки разошлись в стороны. Но она помнила о нашем присутствии. В пещере появился паук с двумя красными фруктами. Один сунул в отверстие на боку гигантской королевы, а другой уронил перед нами и выбежал. «Спасибо, Ваше Величество», — сказал я. «Вы очень любезны». «А что, уже пора обедать?» «Знакомое блюдо. Кажется, мы недавно точно такое же пробовали. Да и вы сейчас продемонстрировали, что оно съедобно. Думаете, стоит рискнуть?» Я опустился на корточки и пригляделся к фрукту, затем ткнул в него пальцем. Кожица лопнула. Я слизнул с ладони сок. Вкус точь-в-точь, как у того, из-за которого нам пришлось подраться. А почему бы и нет? Когда коварная зверюга на поляне предлагает тебе соблазнительную приманку, смело можно предположить, что приманка съедобна. Дай-ка и мне откусить. Мы съели угощение, а затем, видя, что новой знакомой явно не до нас, вышли в инопланетный сад. «Как насчет добавки?» — спросил я. «Отличная идея». Не заметив поблизости ни одного семенящего создания, я залез на дерево и сорвал красный фрукт. Похоже, никто этого не заметил. Мы уютно расположились у каменной ограды и поели. Фрукт был мясистый, сочен. Он и насыщал, и утолял жажду. «Что теперь?» — спросила Анжелина, слизывая с пальцев последнюю каплю сока. — Хороший вопрос. Предлагаю поразмыслить над ним завтра. Утро вечера мудренее. Будем спать по очереди. Не верю я этой пчелиной матке. В таком случае надо отсюда уйти. Найдем безопасное местечко в стороне от тропы. Если проголодаемся, всегда можно будет вернуться... Анжелина грациозно зевнула. «Муж мой, ты дежуришь первым. До чего же утомительный день!» Так мы провели два коротких дня и две ночи. Спали, лазали в чужой сад и решали, как быть дальше. Когда важное решение не приходило сразу, заставляли себя ломать головы. Потом засыпали, а поутру начинали все сначала. На третий день Анжелина кое-что предложила и в конце концов убедила меня действовать. Она гораздо дольше, чем я, прожила в этом экзотическом мире, а значит, гораздо сильнее соскучилась по приличной еде. «Джим, ты худеешь. И я». Так оно и было. Но я ей об этом не говорил, не хотел расстраивать. «Фрукты — это хорошо, но ты заметил, как быстро возвращается голод?» «Я все время об этом думаю и не могу понять, в чем тут дело». «Хватит думать. Вода — это вода, водород плюс кислород. Жажда нас не мучит, значит, мы получаем вдоволь воды из фруктов». «Но еда — это совсем другое дело. Мы ведь даже не представляем себе, что за элементы и молекулы содержатся в этих красных штуковинах. Очень сомневаюсь, что мы получаем хоть какие-то питательные вещества. Если будем сидеть на месте и лопать эту дрянь, запросто протянем ноги с голодухи». Я огорченно вздохнул. Вынужден согласиться. В моей голове бродили точно такие же мысли, но я их держал при себе, боялся показаться глупым. Тут, конечно, по-своему забавно, но толку от нашего сидения. Возвращаемся в стеклянную страну? Можешь предложить что-нибудь получше? Странное у тебя чувство юмора, если ты считаешь, что здесь забавно. Что же касается меня, то я истосковалась по хорошей пище, горячей ванне и прочим благам цивилизации. Пойдем-ка на ту полянку, с которой все началось. Вдруг кто-нибудь уже получил твою весточку. На тропе я обернулся и помахал инопланетному саду. До свидания и спасибо за гостеприимство. Ответа мы, конечно, не дождались. Спустились с холма, миновали рыболова-убийцу и вплавь добрались до большой земли. «Вперед! В стеклянный лес!» — воскликнул я, мобилизовав всю свою бодрость. Наверняка профессор Койпу уже успел изучить трофейную машину и теперь очень скоро построит собственную. С ее помощью он разыщет нас и спасет. Глазом не успеешь моргнуть, как окажешься за тарелкой с отменным бифштексом. Прошло еще 3 дня по местному времени, и мне захотелось съесть эти слова, поскольку больше в стекле есть было нечего. Бумажник, стрелка и слово «острова» дождались нас нетронутыми. Я подобрал бумажник, остальное растоптал в порошок, рыча от злобы и отчаяния. Оставалось только ждать. Никто не появлялся в сказочном лесу, и вообще ничего не происходило. Мы сидели на полянке и лишь изредка совершали короткие прогулки к океану напиться. Время ползло, как самая ленивая улитка на свете, и вскоре нам стало казаться, что мы сами движемся не быстрее хрустального хищника. Он настигал свою хрустальную жертву, но слишком уж медленно, слишком медленно. Опять наступила ночь, ее сменил очередной безоблачный день, и снова ночь. Я потуже затянул пояс и постарался не глядеть на впалые щеки и обострившиеся скулы Анжелины. Но на 5-й день мне стало не по себе. «По-моему, сидеть сложа руки — не выход», — жалобно произнес я. «Другого не вижу. Кажется, ты сам говорил, что нам осталось только ждать. Наберись терпения». «Не хочу». «Вот так всегда. Джим». «Надо попытаться, иначе язву наживешь». «А я и мечтаю нажить язву, и цирроз». Воспоминание о крепких напитках вызвало мощное слюновыделение. Я плюнул на стеклянный кустик и стал глядеть, как растворяется веточка. Все-таки хорошо, что здесь не бывает дождей. И вот наступило 6-е утро. Я проснулся с первыми лучами солнца и увидел диск в зеленую полоску, сияющий сквозь разноцветную листву. Картина эта уже давно не казалась чарующей, и больше не хотелось ломать голову над загадкой зеленых полос. Рядом лежала бледная, исхудалая Анжелина и постановала во сне. Я не стал ее будить. Сон — единственное спасение от голода. А еще неисчерпаемое терпение. Я решил для разнообразия поглядеть на океан. По-прежнему волны неторопливо бились в утесы, а больше ничто не шевелилось. «Какая тоска!» — подумал я. «Тоска на тоске едет и тоской погоняет». Я тяжело вздохнул и вернулся на полянку. Когда проснулась Анжелина, мы поговорили о том о сём. У меня пересохло в горле. Ей же пить не хотелось, поэтому я снова отправился к берегу. Носить воду было не в чем, поэтому мы ходили на водопой по очереди. Кто-то всегда оставался на полянке, ждал. Ходьба утомляла, но тут уже ничего не поделаешь. Я напился вдосталь, затем впрок. С полным желудком легче терпеть голод. Обратный путь лежал в гору. Он начисто выкачал из меня силы. Вдобавок идти приходилось медленно, чтобы не хохотать от перенасыщения кислородом. «Отворяй, старуха, двери, за порогом пьяный муж!» Слабая попытка сострить. «Эй-эй! Доброе утро!» «Может, опять уснула?» Я умолк и прибавил шагу, а потом застыл, как вкопанный. Анжелина исчезла. Кажется, еще ни разу в жизни мне не было так страшно. Впрочем, чего это я так всполошился? Профессор Койпу построил машину пространства-времени и выдернул отсюда мою жену. Да, конечно, это сделал Койпу, а не Слейке. Но разве такое возможно? Почему бы и нет? Если космические пехотинцы захватили машину, если доставили Койпу, не повредив, и если он построил свою... Чересчур много Койпу. А у Слейки чересчур много машин. И в отличие от Койпу, он-то знает, где нас искать. Запросто мог вернуться и унести Анжелину, обречь меня на медленную смерть в полном одиночестве. «Кто это сделал? Кто?» — кричал я, кипя от злости и шатаясь от голода. «Конечно, Койпу. Не Слейки, а Койпу. Что мне еще оставалось? Только надеяться. Но если это дело рук Койпу... Почему он забрал только Анжелину, а меня оставил? Должна быть записка. Хотя бы записка. Я забегал по полянке, расшвыривая битое стекло. Ни записки, ни следов. А потом долго, очень-очень долго ничего не происходило. Я хихикал от страха и избытка кислорода. «Ну-ну, Джим!» «Успокойся! Не надо так волноваться!» Я сидел на расчищенном участке, где совсем недавно мы лежали с Анжелиной, и старался дышать помедленней. Еще разок хихикнув, я умолк. Навалилась тоска. Дни на стекле короткие, но этот мне показался самым длинным в моей жизни. Наступили сумерки, и я, должно быть, задремал, свесив голову на грудь. Просто сил не осталось из-за треволнений, голода и всего прочего. Слишком большая беда на меня обрушилась. Как ни крути, есть предел человеческой стойкости. «Папа, вот ты где!» — сказал Боливар. Я поморгал. «Нет». Я все еще сплю. Вижу сон. «Папа, ты цел? Надо поторапливаться, это не сон!» В меня точно новую батарейку вставили. Я бросился к Боливару, схватил и не удержался на ногах. Он тоже. Мы повалились на мягкий ковер в светлом гостиничном номере. Я так и остался на полу глядеть на профессора Койпу, который восседал за пультом, и на улыбающуюся Анжелину. «Надеюсь, ты успела приготовить что-нибудь вкусное?» — беспечно проговорил я. Мне не верилось, что все кончилось, что моя жена цела и невредима. Она опустилась на колени и взяла меня за руки. «Прости, что мы так задержались. Профессор говорит, у него были неполадки с машиной».
«При постройке допустил ошибки, затем они разрослись», — произнес Койпу.
«Но с каждым новым запуском все лучше. Папа, подкрепись». Боливар помог мне встать и протянул огромный сандвич с ростбифом. Я зарычал и, захлебываясь слюной, оторвал здоровенный кусок. Райское блаженство! Я схватил за горлышко протянутую сыном бутылку пива и все глотал, 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 пока не отморозил кончик носа. «Садись за стол», — Анжелина придвинула стул. «И не слишком быстро ешь, а то плохо станет».
«Хам-фам-жум?»
«Я не могу с тобой разговаривать, пока у тебя рот набит. Ешь помедленнее, вот так, а я расскажу, что случилось. За мной пришел Боливар. Он сказал, ждать некогда, машина вот-вот разладится, у него считанные секунды. Я не хотела уходить, но он меня схватил и утащил. Потом профессор очень долго возился, я представляю, каково тебе было. Но все закончилось хорошо, мы вместе, волноваться больше не о чем».
«Вам-то не о чем, зато кое-кому из нас есть о чем», — проворчал, входя в номер, Инскип.
Мне была до боли знакома свирепая ухмылка на его физиономии. Он плюхнулся в кресло и грозно сверкнул глазами.
«Неплохо устроились, как я погляжу. Пивко попиваете. Рассказывайте друг дружке о своих инопланетных приключениях. И не вспоминайте о тех, кто изнемогает под тяжким бременем ответственности. С того дня, как начался этот сыр-бор, мы в цейтноте увязли, точно черепаха в дегте, и куда ни кинь, всюду клин». Я не стал распутывать сложный клубок метафор, а потянулся за новым сандвичем. «Всему свое время. Вот мой девиз. Попадаем из огня да в полымя, и везде нам натягивают нос. Еще ни одному Слейке не удалось заломать руку. Только к нему подкрадемся, откуда ни возьмись, выныривает другой, предупреждает его, и все наши труды на смарку. Пока нам удается только выручить тебя, Дигрис, из переделок и нести убытки, огромные убытки. Как я полагаю, это ты родил гениальную идею снять всю эту гостиницу, праздничную обитель Васка Нолджа, под штаб-квартиру. А ты хоть представляешь, какую копеечку нам это влетело?
Надеюсь, эта цифра сопоставима с годовым доходом богатой планеты, изрек я надменно и подавился. Извини, проголодался очень. Анжелина права. За едой спешить нельзя. Еще пивка не найдется? Спасибо, Джеймс. Инскип, старый ты скупердяй. Неужели еще не сообразил, что каждый из этих кредитов потрачен с толком? Ревут ракеты, марширует космическая пехота, сверхурочно работают новые каналы вещания, галактика в восторге, и триллионам счастливых граждан не приходится скучать. Чем хныкать из-за нескольких жалких кредитов, лучше скажите спасибо за бесценный вклад в дело специального корпуса. Кроме выгоды, наша операция ничего не дает. Он побагровел, выпучил глаза и разинул рот. Но Анжелина заговорила раньше. «Джим, ты прав и не прав. Похоже, Слейки отошел от дел.
Поиски все еще ведутся, но наши энтропометры потеряли его след. Ни на одной цивилизованной планете он больше не показывался. Насколько я поняла со слов нашего мудрого руководителя, любезного Инскипа, сектор поиска сейчас охватывает практически все зарегистрированные миры. Она улыбнулась Инскипу, но тот обладал врожденным иммунитетом к добрым словам и ласковым прикосновениям.
«Как хотите», — сказал он, — «а я собираюсь вставить затычку в бездонную бочку».
И тут я неописуемо разозлился. «Ничего вы не вставите, зануда-монетарист. Все цивилизованные планеты отстегивают вашему корпусу огромные налоги и не требуют никаких отчетов. Только для того, чтобы вы существовали и хоть изредка шевелили пальцем. А стоит человечеству оказаться перед лицом страшнейшей опасности, вы устраиваете истерику и трясетесь над каждым грошом».
«Какая еще опасность? Да неужели псих-одиночка способен угрожать тысячам миров?»
«Инскип, пошевелите извилинами». Я схватил бутылку пива, размочить сандвичи. Допустим, профессор Джастин Слейки начинал как светило науки и гений. Но скачки по вселенным не только повредили ему мозги, но еще каким-то образом их размножили. Вы хотите, чтобы эти психи плодились и умножали число проблем? Нам уже известно, что он отправляет кого ни попадя в ад на завтрак своей чокнутой персонификации. Слейки — массовый убийца, и это самый меньший из его грехов. Убийцу, способного в своем безумии натворить невообразимых бед, необходимо остановить. А кроме того, мне внимали. С меня не сводили глаз и молчали. Я поднял бутылку и заполнил паузу драматическим бульканьем, затем ораторски воздел палец. «Есть еще много чего. Давайте посмотрим на его «достижения», в кавычках, на все эти церкви, храмы и круги. Он собрал целую гору денег. Зачем она ему?» Ответ очевиден. «Ради денег. В этом деле замешаны умопомрачительные суммы. Задайте себе вопрос, для чего он копит деньги? Что он затевает? Если кто-то верит, что Слейки мечтает облагодетельствовать человечество, пусть выйдет из номера. А те, кто останутся, узнают безотказный способ найти его и обезвредить. Ну что, хотите узнать мой план?»